Глава третья. Крыса и мышка. Карета остановилась в предместье Сент-Антуан перед домом, скрытым высокой стеной, за которой поднимались тополя, как бы пряча дом даже от стены. «Гляди-ка, мне кажется, — сказал регент, — что где-то здесь находится домик на Се. Именно так, у монсеньора хорошая память. Я его у него одолжил на эту ночь». «Ты, по крайней мере, все хорошо устроил, Дюбуа? Ужин достоин принца королевской крови?» «Я сам его заказывал». «О, господин Луи ни в чем не будет нуждаться. Ему подает лакей отца. Готовит повар, и возлюбленная его будет. Кто? Увидите сами. Надо же оставить вам сюрприз. Какого черта? А вина? Из вашего собственного погреба, монсеньор. Я надеюсь, что семейные напитки помогут проявиться в вашей крови». Она столь долго молчала. «Тебе не стоило такого труда заставить заговорить со мною, соблазнитель». «Я красноречив, монсеньор, но нужно признать, что и вы были податливы. Войдем. У тебя есть ключ? Черт возьми!» Дюбуа достал из кармана ключ и осторожно вставил его в замочную скважину. Дверь бесшумно повернулась на петлях и без малейшего скрипа закрылась за герцогом и его министром. Дверь этого маленького дома знала свой долг по отношению к большим господам, которые оказывали ему честь, перешагнув через его порог. Сквозь закрытые ставни пробивались отблески света, и лакей, стоявший в прихожей, сообщил знатным посетителям, что празднество началось. «Ты победил, аббат», — сказал регент. «Займем наши места, монсеньор», — ответил Дюбуа. «Признаюсь, мне не терпится посмотреть, как господин Луи поведет себя». «Да и мне тоже», — сказал герцог. «Тогда за мной и ни слова». Регент молча прошел за Дюбуа в кабинет, сообщавшийся со столовой через большой проем посередине стены. В проеме стояли цветы, и, спрятавшись за ними, можно было превосходно видеть и слышать сотрапезников. «Ага», — сказал регент, узнав кабинет. «Знакомые места. И даже более, чем вы полагаете, монсеньор. Но не забудьте, что бы вы ни увидели и ни услышали, нужно молчать или, по крайней мере, говорить тихо. Будь спокоен». Герцог и министр подошли вплотную к проему, встали на колени, на диван и раздвинули цветы, чтобы не упустить ничего из происходящего. Сын регента, юноша, 15,5 лет, сидел в кресле как раз лицом к отцу. По другую сторону стола, спиной к наблюдателям, расположился шевалье де М. Две дамы, одеты скорее ослепительно, нежели изысканно, дополняли двойной тет-а-тет, обещанный регенту Дюбуа. Одна из дам сидела рядом с юным принцем, другая рядом с шевальем. Амфитрион не пил и без умолку болтал. Женщина рядом с ним строила ему рожицы, и когда ей это надоело, начинала зевать. «Ну-ка, ну-ка», — сказал герцог, пытаясь разглядеть эту женщину. Он был близорук. «Мне кажется, это лицо знакомо». И он еще внимательнее к ней стал присматриваться. Дюбуа тихонько посмеивался. «Ну, конечно», — продолжал регент, — «брюнетка с голубыми глазами. Брюнетка с голубыми глазами, — повторил Дюба. Дальше, дальше, монсеньор. Этот пленительный стан, изящные руки. Продолжайте же. Это розовая мордашка. Но дальше, дальше, о дьявол. Я не ошибаюсь, это мышка. Неужели? Как, предатель, ты выбрал именно мышку? Одна из самых очаровательных девушек, монсеньор, нимфа оперы. Для того, чтобы расшевелить молодого человека, кажется, лучше и не найти. Вот этот-то сюрприз ты для меня и приберегал, когда сказал, что прислуживать ему будут лакеи отца. Пить он будет вино своего отца, а возлюбленная его будет любовница его отца, монсеньор. Ну, конечно же! Но несчастный, — воскликнул герцог, — ты затеял почти кровосмесительство. Пустое, — сказал Дюбуа. Раз уж ему надо начинать, и негодница принимает подобные приглашения, это ее ремесло, монсеньор. И за кого же она принимает своего кавалера? За провинциального дворянина, явившегося в Париж проматывать наследство. А кто ее подруга? А вот об этом я ничего не знаю. Шевалье де М. сам взялся дополнить компанию. В эту минуту женщине, сидевшей рядом с шевалье, показалось, что за ее спиной шепчутся, и она обернулась. «Ого!» — воскликнул в свою очередь пораженный Дюбуа. «Я не ошибаюсь? В чем дело? Вторая?» «Ну что, вторая?» — спросил герцог. Хорошенькая сотрапезница снова обернулась. «Это Жюли!» — воскликнул Дюбуа. «Несчастная!» «А, черт побери!» — сказал герцог. «Вот теперь здесь все сполна. И твоя любовница, и моя. Честное слово, я много бы дал, чтобы хорошенько посмеяться». «Одну минутку, монсеньор, одну минутку! Ты что, с ума сошел? Дюбуа, я приказываю тебе остаться тут! Мне любопытно, чем все это кончится!» «Повинуюсь, монсеньор», — сказал Дюбуа. «Но хочу вам сделать одно заявление». «Какое?» «Я больше не верю в женскую добродетель», — Дюбуа, — сказал регент, заваливаясь на диван вместе со своим министром. «Ты просто восхитителен, честное слово. Дай мне посмеяться, а то я лопну». «Ей-ей, посмеемся, монсеньор», — сказал Дюбуа. «Только тихонько. Вы правы. Надо смотреть, как это все кончится». И оба они, посмеявшись так, чтобы их никто не услышал, снова заняли оставленный ими на минуту наблюдательный пост. Бедная мышка зевала, рискуя вывихнуть себе челюсть. «Знаете, монсеньор, а господин Луи-то совсем не пьян». «А может быть, он и не пил? Вот те бутылки, думаете, опустили сами собой?» «Ты прав, и тем не менее, он очень серьезен, наш кавалер». «Терпение, глядите-ка, он оживился. Послушаем, не собирается ли он что-то сказать». И в самом деле юный герцог, поднявшись с кресла, отстранил бутылку, которую ему протягивала мышка. «Я хотел увидеть», — изрек он нравоучительным тоном, — «что есть оргия. Я это увидел и заявляю, что мне этого для первого раза достаточно. Недаром один мудрец сказал: «Эбриатас омне витиум делигуум». «Что это он несет?» — спросил герцог. «Плохо дело», — сказал Дюбуа. «Как, сударь?» — воскликнула соседка юного герцога, обнажая в улыбке жемчужные зубки. «Как, вам не нравится ужин?» «Мне не нравится ни есть, ни пить», — ответил господин Луи, «когда я не испытываю ни жажды, ни голода». «Вот глупец!» – прошептал герцог, повернувшись к Дюбуа. Дюбуа кусал себе губы. Сотрапезник господина Луи рассмеялся и сказал ему: Надеюсь, это не касается общества наших очаровательных дам. Что вы хотите этим сказать, сударь? Ага, он сердится, сказал Регин. Прекрасно. Прекрасно, подхватил его. Я хочу этим сказать, сударь, ответил шевалье, что вы не уйдете просто так и не оскорбите тем самым наших дам, проявив столь мало желания воспользоваться их присутствием. «Уже поздно, сударь», — ответил Луи Орлеанский. «Ба», — сказал шевалье, — «еще нет полуночи». «И кроме того», — добавил герцог, стараясь оправдаться, — «и кроме того, я помолвлен». Дамы расхохотались. «Ну и скотина», — произнес Дюбуа. «Дюбуа», — произнес Реген. «Ах, да, я забыл, простите, монсеньор». «Мой дорогой», — сказал шевалье, — «вы до ужаса провинциальны». «Это еще что?» – спросил герцог. «Какого черта этот молодой человек так разговаривает с принцем крови?» «Ему дозволено не знать о том, кто это, и считать, что это простой дворянин. Впрочем, я даже велел ему толкнуть господина Луи». «Прошу прощения, сударь», – продолжал юный принц. «Вы, кажется, что-то мне сказали? Поскольку сударыня в это время говорила со мной, я вас не расслышал. И вы хотите, чтобы я повторил то, что сказал?» — спросил, усмехаясь, молодой человек. «Доставьте мне удовольствие. Так вот, я сказал, что вы ужасающе провинциальны. С чем себя и поздравляю, сударь, если этим я отличаюсь от некоторых своих парижских знакомых», — ответил господин Луи.
«Смотри-ка, не дурной выпад», — сказал герцог.
Произнес Дюбуа. «Если вы говорите обо мне, сударь, то я вам отвечу, что вы не слишком-то вежливы. Это куда бы еще ни шло по отношению ко мне, потому что тут вы можете за свою невежливость и ответить, но совершенно непростительно по отношению к дамам».
«У него слишком вызывающий тон, аббат», — сказал обеспокоенный Реген. «Они сейчас перережут друг другу глотки».
«Ну так мы их остановим», — возразил Дюбуа. Юный принц даже не нахмурился. Он встал, обогнул стол, подошел к своему товарищу по катежу и встал в полголоса что-то ему говорить.
«Вот видишь», — сказал взволнованно герцог, — «надо принимать меры. Какого черта? Я не хочу, чтобы его убили».
Но Луи удовольствовался тем, что сказал молодому человеку. «Говоря по совести, сударь, вам здесь очень весело. Мне так ужасно скучно. Если бы мы были одни, я бы рассказал вам, какой важный вопрос сейчас меня занимает. Это толкование шестой главы исповеди святого Августина».
«Как, сударь», — сказал потрясенный шевалье, причем на этот раз он отнюдь не притворялся. «Вы занимаетесь религией? Мне кажется, вам еще рано».
«Сударь», — ответил наставительно принц, — «думать о спасении у души никогда не рано». Регент испустил глубокий вздох. Дюбуа почесал кончик носа. «Слово дворянина», — промолвил герцог, — «женщины сейчас уснут, и это будет позор для всего моего рода».
«Подождем», — предложил Дюбуа.
«Может быть, если они уснут, он осмелеет?»
«Черт меня возьми», — сказал Регин. «Если бы он мог осмелеть, он бы уже это сделал». Мышка его отдаривала такими взглядами, что и мертвый бы восстал.
«Ну, посмотри, как она сидит, откинувшись на спинку кресла. Разве она не прелесть?»
«Вот, кстати», — продолжал Луи, — «мне необходимо с вами посоветоваться по такому вопросу. Святой Иероним считает, что благодать только тогда действенна, когда достигается через покаяние».
«Дьявол, вас забери!» — воскликнул дворянин.
«Если бы вы пили, я бы сказал, что вы в хмелю дурны».
«На этот раз, сударь», — ответил юный принц, —
моя очередь заметить вам, что вы невежливый. И я бы вам ответил тем же, если бы отвечать на оскорбление не было грешно. Но благодарение Богу я более христианин, чем вы. Когда собираются поужинать, продолжал шевалье, следует быть не хорошим христианином, а хорошим сотрапезником. Что мне в вашем обществе? Я предпочел бы самого святого Августина, пусть даже после его обращения. Молодой герцог позвонил. Явился лакей. «Проводите господина и посвятите ему», — сказал он с царственным видом. «Я же сам иду через четверть часа. Шевалье, у вас карета?»
«Да нет, ей-ей.
Раз так, можете располагать моей», — сказал юный принц. «Очень огорчен, что не смог вас просветить. Но, как я вам уже сказал, ваши склонности не совпадают с моими. Впрочем, я возвращаю свою провинцию». «Клянусь Господом», — сказал Дюбуа. «Любопытно, не отослал ли он сотрапезника, чтобы остаться одному с обеими женщинами?» «Да», — отвечал герцог. «Это было бы любопытно, но это не так». Действительно, пока герцог и Дюбуа обменивались этими словами, шевалье удалился, а Луи Орлеанский, оставшись с двумя и в самом деле уснувшими женщинами, вынул из кармана камзола большой свиток и серебряный карандаш, и прямо посреди еще дымящихся блюд, недопитых бутылок, начал помечать что-то на полях с рвением истинного богослова. «Если этот принц когда-либо доставит кому-нибудь хлопоты старшей ветви нашего дома, — сказал Регин, — мне будет очень жаль. Пусть теперь попробует сказать, что я воспитываю своих детей в надежде на престол». «Монсеньор, — отвечал Дюбуа, — клянусь, я от всего этого просто заболел. Ах, Дюбуа, моя младшая дочь! Янсенистка, старший философ, а единственный мой сын – богослов. Я в бешенстве, Дюбуа, перестань сдерживаться. Я тут же бы отдал приказ сжечь тех зловредных людей, что их совратили. Простите, монсеньор, если вы их сожжете, скажут, что вы продолжаете политику великого Людовика и его Ментенона. Ну так пусть живут. Но ты понимаешь, Дюбуа, этот глупец уже сейчас пишет огромные тома. Просто с ума можно сойти. Вот увидишь, когда я умру, он прикажет палачу сжечь мои гравюры к Дафнису и Хлое. Минут 10 Луи Орлеанский продолжал делать заметки, окончив. Он с величайшими предосторожностями положил рукопись в карман камзола, налил себе большой стакан воды, обмакнул в него корочку хлеба, благочестиво произнес короткую молитву и с наслаждением принялся смаковать этот ужин отшельника. «Умерщвление плоти», — прошептал в отчаянии Ренгин. «Но я тебя спрашиваю, Дюбуа, этому-то он у кого научился?» «Не у меня, монсеньор», — отвечал Дюбуа. «Уж за это я вам отвечаю». Юный принц встал и позвонил. «Карета вернулась?» — спросил он у лакея. «Да, монсеньор». «Хорошо, я уезжаю. Что до этих дам? Вы видите, они спят. Когда они проснутся, вы поступите в их распоряжение». Лакей поклонился, и молодой герцог двинулся к выходу с видом архиепископа, благословляющего паству. «Чтоб тебя чума побрал за то, что ты меня заставил присутствовать при этом зрелище!» — воскликнул в отчаянии герцог. «Благословенны вы в отцах, монсеньор!» — отвечал Дюбуа. «И трижды благословенны! Ваши дети подсознательно стремятся быть причислены к лику святых». и люди еще клевещут на ваше святое семейство. Клянусь своей кардинальской шапкой, хотел бы я, чтобы здесь присутствовали узаконенные королевские дети». «Ну что ж», — сказал Регин, — «придется им показать, как отец искупает вину сына. Идем, Дюбуа».
«Не понимаю, монсеньор».
«Дюбуа, пусть дьявол меня возьмет. Ты у них заразился. Я?»
«Да, ты. Накрыт ужин. Только ешь. Откупорено вино. Только пей. Спят две женщины. Только разбуди».
«А ты не понимаешь, Дюбуа, я голоден. Я хочу пить. Войдем и продолжим с того места, где этот глупец все оставил. Теперь понимаешь?»
«Ей-богу, эта мысль», — сказал Дюбуа, потирая руки.
«Вы, монсеньор, единственный человек, который всегда достоин своей репутации». Женщины по-прежнему спали. Дюбуа и Регин вышли из своего убежища и вошли в столовую. Принц сел на место сына, а Дюбуа на место шевалье. Регент откупорил шампанское, и шум, вылетевший из бутылки пробки, разбудил дам.
«А, вы наконец-то решились выпить?» — спросила мышка.
«А ты проснулась?» — ответил герцог. От звука его голоса молодая женщина вздрогнула, как от удара. Она потерла глаза, видимо, не совсем уверенная в том, что проснулась. Привстала и, узнав регента, упала в кресло, дважды позвал по имени Жули. Та же сидела, как завороженная, под насмешливым взглядом Дюбуа, и, не отрываясь, глядела на его кривляющуюся физиономию. «Ну же, мышка», — сказал герцог, — «я вижу, что ты славная девушка. Ты отдала предпочтение мне. Я передал тебе через Дюбуа приглашение на ужин. У тебя была 1000 дел в разных местах, но ты все же согласилась». Подруга мышки еще в большем ужасе, чем она сама, смотрела на Дюбуа, на принца и на свою приятельницу, краснела и едва не теряла сознание. «Да что с вами, мадемуазель Жули?» — спросил Дюбуа. «Может быть, монсеньор ошибся, и вы пришли к кому-то другому, а не к нам?»
«Я этого не говорю», — ответила мадемуазель Жули.
Мышка рассмеялась. «Если вас пригласил монсеньор», — сказала она, — «ему самому это отлично известно. И вопросов нет. Если не он, то он не скромен. И отвечать я не буду».
«Ну, говорил я тебе, аббат», — воскликнул герцог, трясясь от смеха.
«Говорил я тебе, что она девушка умная. А я, монсеньор», — сказал Дюбуа, наполняя бокалы девиц и пригубливая шампанское, — «говорил же я вам, что вино отличное».
«Ну как?» — мышка, — спросил регент. «Узнаешь вино?»
«Ей-ей, монсеньор», — ответила танцовщица. «О вине я могу сказать то же, что и о кавалерах».
«Да, я понимаю.
Конечно, память у тебя может быть и короткая. Но ты, мышка, не только самая славная, но и самая порядочная девушка, которую я знаю».
«О, ты не лицемерка, нет», — продолжал, вздыхая герцог.
«Хорошо, монсеньор», — сказала мышка. «Раз вы это так воспринимаете,
что тогда?»
«Тогда я буду задавать вам вопросы. Спрашивай, я отвечу».
«Вы разгадываете сны, монсеньор?»
«Я прорицатель».
«Значит, мой сон вы тоже можете истолковать?»
«Лучше, чем кто-либо. Впрочем, если мне не удастся его истолковать, так вот тут сидит аббат, которому я плачу 2 миллиона годовых за некоторые особые услуги. В том числе он должен также знать все хорошие и дурные сны, которые видят подданные моего королевства».
«Так что же?
А то, что если я не сумею, то истолкует аббат. Рассказывай свой сон».
«Вы знаете, монсеньор, что мы, Жули и я, уснули, устав вас ожидать.
«Да, знаю, вы сладко почивали, когда мы вошли».
«Так вот, монсеньор, я спала и видела сон. В самом деле?»
«Да, монсеньор, не знаю, видела ли сны Жюли, но мне кажется, что я видела».
«Послушай, Дюба, сдается мне, что это становится интересным».
На том месте, где сидит господин Аббат, сидел один офицер. Но я им не занималась. Кажется, он пришел сюда из-за Жюли. «Слышите, мадемуазель Жюли», — сказал Дюбуа, — «против вас выдвинуто ужасное обвинение. Жюли, которую называли крыской, в отличие от ее подруги Мышки, чьи любовные приключения она обычно разделяла, не была находчива и, ничего не ответив, покраснела».
«А кто же был на моем месте?» — спросил герцог.
«Ах, вот об этом-то я хотела сказать», — продолжала Мышка. «На месте монсеньора сидел, конечно, в моем сне».
«Ну, да-да, черт возьми», — сказал герцог, — «мы же договорились».
«Сидел красивый, молодой человек, лет 15-16, но до того странный, что не говори по-латыни, его можно было бы принять за девушку».
«Ах, бедная Мышка», — воскликнул герцог, — «что ты говоришь?»
Наконец, после часа богословских разговоров, интереснейших изысканий о святом Иеронииме и святом Августине, блистательного сообщения о Янсинии, во сне мне показалось, что я засыпаю.
И таким образом, сейчас тебе снится, — подхватил герцог, — что ты еще спишь?
Да. И все это мне кажется настолько сложным, что, желая получить этому какое-нибудь объяснение, не дойдя его сама, и считая бесполезным спрашивать Жюли, я обращаюсь к вам, монсеньор. Вы же прорицатель, как вы сами сказали, чтобы это объяснение получилось.
«Мышка», — ответил герцог, наполняя бокал своей соседки, — «попробуй-ка хорошенько вино. Мне кажется, что ты оклеветала свой вкус».
«И правда, монсеньор», — сказала Мышка, выпив бокал до дна, — «вино мне напоминает то, которое я пила только в поле рояле».
«Ей-богу, да!
Но раз ты пробовала это вино только в поле рояле, значит, оно есть только там, так ведь? Ты достаточно бываешь в свете, чтобы по достоинству оценить мои погреба».
«О, я их ценю высоко и искренне.
Раз это вино есть только в поле рояле, значит, сюда его прислал я».
«Вы, монсеньор?»
«Ну, я или Дюбуа. Ты же знаешь, что у него есть ключи не только от моей казны, но и от моих погребов».
«Очень может быть, что ключи от погребов у него есть», — сказала мадемуазель Жюли, отважившись, наконец, промолвить словечко.
«Но что у него ключи от вашей казны, трудно заподозрить».
«Слышишь, Дюбуа?» — воскликнул герцог.
«Монсеньор», — ответил аббат, — «как ваше высочество уже могли заметить, это дитя говорит мало. Но уж если ей случается говорить, то одними афоризмами. Прямо не женщина, а Иоанн Златоуст. А если уж я прислал сюда это вино, то это могло быть только для одного из герцогов орлеанских».
«А разве их два?» — спросила Мышка.
«Горячо, Мышка, горячо».
«Как?» — воскликнула со смехом танцовщица, откидываясь в кресле.
«Как? Этот молодой человек, эта девица, этот богослов и янсенист,
ну-ну,
которого я видела во сне,
да,
вот здесь, на вашем месте, на этом самом месте,
монсеньор Луи Орлеанский собственной персоны».
«Ах, монсеньор», — продолжая Мышка, — «да чего ваш сын не похож на вас? И как я рада, что проснулась».
«А я еще больше», — сказала Жюли.
«Ну, что я вам говорил, монсеньор?» — воскликнул Дюбуа. «Жюли, девочка моя, ты просто чистое золото». «Так ты меня все еще любишь, мышка?» — спросил герцог. «Во всяком случае, я питаю к вам слабость, монсеньор». «И это несмотря на сны?» «Да, монсеньор, а иногда именно из-за них». «Ну а если все твои сны похожи на сегодняшние?» «Мне это не очень льстит». «О, прошу ваше высочество поверить, что кошмары мне снятся не каждую ночь». После этого ответа, еще более укрепившего его королевское высочество мнение, что мышка-девица очень остроумная, прерванный ужин возобновился и продолжался до 3 часов утра. Назначенное же время герцог увез мышку в Пале-Рояль в карете своего сына, а Дюбуа проводил Жюли к ней домой в карете монсеньора. Но прежде чем лечь в постель, регент, с трудом подавивший печаль, которую он пытался развеять весь прошедший вечер, написал письмо и позвонил лакею. «Возьмите, — сказал он ему, — и проследите, чтобы оно было отправлено сегодня утром с нарочным и вручено только в собственные руки». Письмо было адресовано госпоже Урсуле, настоятельнице монастыря Августинах, Клессоне.